Владимир Положенцев. Остров-призрак. Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. По мотивам выступлений депутатов Государственной Думы Российской империи 3-4 созывов. Россия 100 лет назад и сегодня. Очнулся Феликс от того, что по носу кто-то полз. Раздавил пальцами мелкую твердую букашку. Она треснула с хрустом. В пальцах осталась склизкая. От омерзения встряхнул рукой и, наконец, открыл глаза. Голова гудела, как от подключенных проводов, болела у основания черепа. Феликс Бабочкин лежал на почти белом песке, рядом с сине-лазуревым тихим заливом, под нависающими над ним зелеными, как на компьютерной картинке, кокосовыми пальмами. На одной из них он разглядел большого сине-коричневого краба, который орудовал под орехом толстой, будто боксерской перчатка, клешней. «Странно», — подумал Феликс. «Где-то читал, что пальмовые воры, так, кажется, их называют в энциклопедии, собирают кокосы исключительно на земле, а не лазают по деревьям». Что ж, еще одно подтверждение, что ученым-натуралистам верить безоговорочно не стоит. Вон ползает, как альпинист. Может, это, конечно, какой-то особенный краб. Через секунду орех размером с гандбольный мяч упал в воду, медленно поплыл по течению залива мимо корней мангровых деревьев, плотно обступивших пальмы. За ними, чуть на возвышении, буйствовали геликонии с красными цветами-фонариками и листьями, похожими на банановые. Краб принялся подрезать другой кокос. Феликс ухмыльнулся. Упертый малый, а ума не хватает понять, что и следующий орех также от него уплывет, поэтому срезать с пальмы над заливом бессмысленно. Позже он поймет, что напрасно усмехался над членистоногим оригиналом, а тогда он подумал, что крабовый деликатес ему кого-то напоминает. Вдруг молния сверкнула в голове. «Конечно! Вылитый Захарыч!» Бабочкин сразу вспомнил все. От скатившихся на него словно с горы чувств, ощущений и переживаний в глазах потемнело. К горлу подступила тошнота. Опустился на четвереньки. Изо рта потекла тонкой струйкой соленая вода. Затем его вывернуло наизнанку. Только когда пустой желудок свернулся в комок, Феликс обессиленно рухнул на песок. Он был еще прохладным. «Значит, утро», — решил Феликс. «Да, Захарыч точно напоминает краба». Напоминал. Такой же большой, сине-коричневый, медлительный, с большими лапами-клешнями. Он вышел из кабины самолета, когда Ил-76 стало трясти, как грузовик на сельских колдобинах. В шторм попали час назад. До этого проваливались в воздушные ямы, словно на американских горках. Но плавно, а теперь совсем стало невыносимо. Пассажиры — четверо техников-инженеров, отвечающих за груз. Два каких-то неизвестных типа в плащах и шляпах вцепились в лавки, молчали. Не разговаривал и Феликс с оператором Костей Надеждиным. А о чем беседовать, когда тряска душу вынимает? Захарыч, а официально Иван Захарович Беспалый, был руководителем фирмы авиаперевозчика «Фортуна Тревел». Ил-76 он взял в аренду у военных в Чкаловском и вез в Анголу, где шла гражданская война. По его словам, медикаменты и оборудование для больниц от Международного Красного Креста. Большими, обтянутыми брезентом контейнерами, перевязанными канатами толщиной в руку, был забит почти весь салон Ил-76. Возможно, Захарыч даже купил этот самолет. Феликса не волновали подробности. Его волновало то, что Беспалый обещал за создание фильма об африканской гуманитарной миссии и показ нескольких сюжетов по телевизору очень неплохие деньги. У Феликса была своя телекомпания, производящая научно-популярную передачу «Таинственный остров» на городском телеканале. Программа имела неплохой рейтинг. Бабочкин познакомился с Беспаловым на технической выставке в экспоцентре. «Фортуна Тревел» представляла какое-то новое оборудование для десантирования грузов с большой высоты. Феликса эта тема не интересовала, но выставка оказалась слабой, поэтому все же решил подснять «Фортуну». Дал команду оператору, а сам пошел в кафе. Его догнал грузный и большой Захарыч. Протянул лапу к клешню, так и представился. «Захарыч». Потом все же добавил. «Иван Захарович Беспалый». Разговорились, обменялись визитками. А через неделю руководитель «Фортуна Тревел» позвонил и попросил приехать к нему в офис для очень важного разговора. У Феликса не было желания тащиться из Останкино на аэропорт, где располагалась компания Захарыча, Но день выдался пустым, поэтому все же решил съездить. Мало ли. Беспалый арендовал помещение для своей фирмы в двухэтажном желтом здании недалеко от метро, рядом со сталинскими постройками. Внизу находилась какая-то пыльная контора по продаже велосипедов и мопедов. Второй этаж оказался таким же неухоженным и неопрятным. Захарыч занимал несколько комнат, скорее всего, в бывшей коммунальной квартире или общежитии, перегороженных облезлыми фанерными стенами. Кое-где стены были обклеены блеклыми обоями в розовый цветочек. В дальней комнате стоял маленький стол, над которым горой возвышался Беспалый. Громко трещал советский холодильник «Саратов». Возле чуда советского бытпрома небольшой сейф и большой плоский телевизор, по которому шли новости. Напротив Захарыча сидел пожилой мужчина в черных очках. Он постоянно поправлял спадающий на лоб серый чуб. Беспалов ему что-то горячо доказывал, указывая пальцем на экран. Увидев Феликса, он помахал ему рукой, но для приветствия не встал. Представил человека в очках. Им оказался бывший заместитель председателя Совета министров СССР. «Надо же!» — ухмыльнулся про себя Феликс. «Как поменялись времена!» Раньше к этому деятелю в очках на пушечный выстрел нельзя было подойти, а теперь сидит, как обычный человек, в пыльной конторе и о чем-то договаривается с Захарычем.